Ты знаешь, я в Японии последние 3 года не был, но с 90... Ну, первый раз я был в 87 году, а потом с 90, наверное, 3-го года я практически был, ну, раз в 17, наверное. У меня там было огромное количество мастер-классов. Все это было с переводом Хироко Санатана. И я посчитал, да, должен сказать, что Хироко, она очень ходит в русский язык. Однажды, как-то мы шли через парк, и я не спел хулиганскую частушку. Она сказала: Юра, только вы не запишите, пожалуйста. И, в общем, она, Хироко, не чужда просторечия русской речи и острого слова, что повышает ее ощущение музыки русского языка. Что удивительно, что я посчитал, у нас, наверное, 700 часов лекций моих вот по этим приездам. То есть вы представляете себе, что Хироке приходилось перевод мой, потом перевод обратный, мой перевод и обратный, так что нагрузка была просто невероятной, чрезвычайно. А занятия иногда могли идти в течение 10 дней. Это очень тяжело. И должен сказать, что это, наверное, тяжело не столько для меня, сколько, наверное, для Хироко Сан и для студентов. Потому что, когда заканчивались занятия, студенты были абсолютно измочалены, а я был свеж как огурчик. То есть в том смысле, что я даже в конце одного цикла занятий говорю: ну а теперь последнее режиссерское задание. Они сказали: о, я говорю, задание легкое. Вы должны нарисовать образ 10-дневных наших занятий. И вот там один студент нарисовал замечательную картину, которая у меня висит в студии. Он нарисовал тяжелые шары, которые катают студенты по полу, и нарисовал меня, когда я жонглирую этими шарами. Образ замечательный. Вот, спасибо.
Я тоже хочу сказать спасибо всем, кто помогал этим, и Хироко большое спасибо, потому что эти японские кадры, это она мне передала. Я не вижу вас, Хироко, вы такая маленькая. Где вы находитесь, Хироко? А вот, спасибо вам большое. И еще хочу сказать спасибо Максиму Гранику. Я уже не знаю, всех приблагодарила, потому что многие кадры, которые вы здесь видели, они без непосредственной близости Максима к Нарштейну, они его просто невозможно было никак добыть, потому что Максим практически разделяет студию Юрия Борисовича, они там вместе как-то существуют, бытуют. Вот. И просто многие кадры были сняты Максимом в рабочей обстановке студии, потому что я старалась скрываться, когда мы наблюдали Юрия Борисовича, мы исчезали с оператором, потом я уже просто стала просить Максима, чтобы он стал оператором основным, можно сказать, фильма, чтобы просто не отвлекать Юрия Борисовича, его энергию как-то на нас, потому что он терпел, но все-таки совесть у нас иногда просыпалась, и, в общем, тут на подхвате был Максим, который всегда мог это сделать тактично, бесшумно. Юрий Борисович порой даже, может быть, не замечал, как ему подкладывают, так сказать.
Здесь вопрос замечательный. О чем вы разговаривали, когда он был со своими друзьями, когда он был 20 лет? Я вспоминаю отчетливо один вечер, когда мы, учащиеся курсов мультипликаторов, нас 3 человека. Это мой друг и друг Эдуард Васильевич Назаров. Мы в одной школе точно учились, его уже нет на свете. Такой Володя Морозов, замечательный рисовальщик, вообще замечательный художник. И еще мой приятель, который живет сейчас в Орджоникидзе. Как сегодня мы не переименовали? Да, живет там. Мы однажды сидели вечером, у нас во дворе в Марьиной роще, и вдруг о чем-то мы говорили, и вдруг кто-то из нас говорит: а смотри, говорит, ветки с силуэтом, как на этюде Врубеля, Гамлета, Офелии. У него есть такой вот маленький тип, абсолютно гениальный тип. И это действительно так. Вот понимаете, почему много было подобных таких вещей, когда вдруг реминисценция из искусства попадает в самую неожиданную бытовую ситуацию. Потому что вот эти завязки, когда вдруг внезапно либо тебя посещает строка где-то услышанная, либо какой-то прозаический кусок, о котором ты вообще не вспоминал, и вдруг обстоятельства вытащили из твоей памяти, или вот живописный кусок. И на самом деле это и есть вот то самое, что мы можем назвать жизнью, когда одно перекликается с другим, когда искусство тебе открывает в реальной жизни, и когда реальная жизнь открывает тебе что-то неведомое доселе в искусстве. Вот это и есть. В этом смысле у нас было огромное количество разговоров, хотя это вовсе не мешало нам играть в футбол, хулиганить, собираться в кафе «Красный мак», который в смысле в Москве когда-то было, выпивать, закусывать, разговаривать. Это все нормально.
Хотелось бы поблагодарить вас за ваше творчество и задать вопрос о «Ёжике в тумане» и, в общем, о вашем собственном творчестве, простите. Вот когда смотришь «Ёжика в тумане» в первый раз, просто восхищаешься и любуешься этим творением. Когда смотришь его в десятый раз, начинаешь анализировать каждый кадр. Вот этот кадр о страхе, этот об одиночестве, этот о любви. И вот интересно, вы это вкладывали сознательно, вот эти все мысли, все эти темы, или они сложились там сами, благодаря вашему движению к такому вот красоте, к творческому поиску?
Когда, значит, «Ёжик в тумане» начинался с того, что мне позвонил неизвестный тогда мне человек, Сергей Козлов, сказал: я сказочник Сергей Козлов, вот у меня есть сказки. И принес сказки, я их прочитал, наверное, штук 40, но внимание было только на сказке «Ёжик в тумане». Почему? Потому что я здесь увидел свои переклички с японской поэтикой. Это так. Это, естественно, по поверхности, потому что на самом деле все гораздо глубже. Потом из сказки многое ушло, но и гораздо больше пришло нового. Но суть, вот в чем суть. На студии «Союзмультфильм» на самом деле не отнесли скептически к этому замыслу. Думал, что доска, там ничего не происходит и все такое. Но когда начался курсовет, первая моя фраза была, ну, режиссер всегда выступает на курсовете. Первая моя фраза была фраза из Данте, из «Чистилища». «Земную жизнь пройдя до половины, я заблудился в сумрачном лесу». Потом вышел, после курсовета вышел один из репетиторов наш, совершенно замечательный человек, Аркадий Снесарев, невероятная умница и остроумец, и огромного знания литературы. Он вышел, подошел ко мне и говорит: «Стоит. Кажется, я понял, о чем ты делаешь». И вот это очень важно, найти великий камертон в истории искусств. Это может быть в истории искусств, но это может быть и в жизни. Гораздо превышающий твой сюжет, которым ты конкретно занимаешься. Тогда сюжет начинает облучаться совершенно другими. Другие электроны начинают его выстукивать, и другая энергия из него идет. Хотя при этом должно оставаться тоже абсолютно те же обстоятельства, все то же самое, но не то же самое, потому что ты находишься под давлением чего-то другого. Это все равно, как если вот мировой сюжет – мать и дитя. Но если бы мы не знали истории культуры, истории жизни, не знали сюжета «Пьета», то этот сюжет так бы остался просто сюжетом. Но когда он облучается этой величиной, которую мы знаем, то этот сюжет, твой вот этот конкретный, становится другим. Вот у Дейнеки есть совершенно невероятная вещь, простая, как не знаю что, написана, по-моему, в три краски. «Мать и дитя». «Мать со спины чуть в повороте». Там вообще три сеанса, наверное, сделано это все. Но это великое произведение. Оно величественно тем, что в истории искусств знал этот художник. И как мне кажется, что вот Ведь о мультипликации, ну так, мультяшки там это. Но как только идет облучение совсем другими условиями, все становится другим. Я вспоминаю, постоянно вспоминаю Бориса Константиновича Атаманова. Ну тут я могу о многих наших говорить, но все. Вспоминаю Бориса Константиновича Атаманова, у него, значит, был фильм «Снежная королева». И я вспоминаю, какие тончайшие психологические нюансы. И думаю, боже мой, он же ведь там такие разработки делает, там достаточно только мизансцену «Разбойница» и «Кирка». Когда разбойница эта постепенно обретает чувство человеческое, которое, казалось бы, в ней все погашено. И это сделано совершенно невероятным мастерством. И этому может позавидовать режиссер этого кино. Вот в чем дело.
Какую именно роль имеет для меня именно фильм «Один» и какие трудности возникли для меня лично и для команды. Может быть, здесь кто-то захочет из тех, кто делал фильм, сказать, например, монтажер, у него свой взгляд, или композитор, у него тоже свой взгляд, или оператор. Я скажу так, что вообще работа документалиста, который занимается, пытается осмыслить чью-то жизнь, да, вот я занимаюсь портретным кино, вот Максим сюда, я думаю, потому что что-то хочет сказать. Но хочу сказать, что каждый раз, когда прикасаешься к какой-то жизни, а тем более вот, я думаю, даже не надо говорить «тем более», это не совсем хорошо, это неуважительно по отношению вообще к людям. Вообще, когда прикасаешься к любой жизни человеческой, хочешь о ней кому-то поведать, и все-таки, тем более, когда рассказываешь о таком человеке, о таком явлении, как Юрий Борисович, это ходишь по потоку высочайшего напряжения. То есть все время ты находишься в этом поле, в этом таком поле, где можешь и идешь по проволоке, потому что ты можешь оступиться, ты можешь взять случайную ноту, ты можешь сфальшивить в чем-то, вот тут уже имеет значение все составляющие, так сказать. И ты ходишь, потому что ты прикасаешься к судьбе человека, а он прожил эту жизнь, он ее живет, он ее будет жить. Его отношения не кончились ни с Франческой, ни с миром, ни с самим собой, самое главное. А ты берешь смелость и дерзость судить как бы человека. И вот не судить его, это такой объективизм дурного пошиба, который там делает программа «Время», например, они там бесстрастными глазами рассказывают, что сегодня был в прошлом столько-то бомб, а сегодня родились там столько-то младенцев, и все это бесстрастно. А тут вот нельзя все-таки быть бесстрастным, в то же время какую вот найти вот эту дозу, так сказать, какой градус, вот что можно, а что нельзя. Вот это можно, а вот это уже нельзя. И если спрашивать, что самое трудное, то вот сделать так, чтобы все-таки это был портрет живого человека, а не перечень его регалий, заслуг и пересказ каких-то цитат его сделан, чтобы как-то это было выпуклым, фактурно, чтобы это было честно, чтобы это было художественно. И, в общем, вот это и есть самая большая сложность. Куда можно, так сказать, шагнуть, а где ты попадаешь в пропасть? Вот это самая сложная задача, мне кажется. Для меня всегда, когда я делаю портрет человека или пытаюсь там, сказать о человеке. Еще хочу сказать, что было огромное счастье. Какое значение для меня имеет, спросили меня, да, именно этот фильм. Я впервые в жизни делаю фильм вот о живом большом художнике. Я делаю про человека на все времена, там были замечательные герои, такие как Феллос, Мирафа Мадашвили, доктор Коновалов, нейрохирург, Лидия Директорская, модель Матисса и многие-многие другие. Но вот о таком настоящем большом художнике, ну, я правда делала фильм, извините, от Алины Уэр, это тоже была особая такая, так сказать, часть моей жизни, тоже драгоценная для меня. Но вот сейчас я имела необыкновенное счастье удивляться каждый день мощи этого человека, одновременно его скромности и уважения к человеку. То есть мне сказать, что я знаю Манштейна, я вынесу за скобки, так сказать, все остальное, что мы знаем все, скажу, это удивительное уважение художника к художнику. Просто при том, так сказать, в общем, неравному себе. Ну, то есть у меня не было ни одного героя еще из живых героев, которые мне не хватали там за пол и не спрашивали, а как там, а что. А вот Юрий Борисович как-то доверился от чего-то и дальше меня просто уважал. Мне кажется, он знал, что я ничего такого плохого не сделаю. Просто доверился мне, как-то это было необыкновенно дорого. До самого последнего дня не просил, не покажите мне предмастер, не покажите мне закадровый текст, разве что покажите мне, чтобы не было ошибок в моей биографии, в названии картин. Вот это все, что он хотел, это просто потрясающее открытие моей жизни, что вообще художник способен на это, и такой, тем более, как у Лебедева. Я думаю, спасибо.
Я просто не собирался вообще выходить на сцену. Я это не люблю очень, потому что профессия у меня будет за кадром в основном. Но раз уж зашла речь обо мне, и Олеся так педалировала моей фамилии, я хочу сказать, что это не совсем все так, потому что это очень сильно преувеличено, во-первых, что я тут основной оператор, довольно небольшая часть материала действительно снята мной, это первое. А самое главное, что здесь очень много кадров, снятых Татьяной Усвайской, которая действительно делит студию с Юрием Борисовичем, которая... Да, и фотография, кстати, на пригласительном, это вот ее. Она у вас была здесь в фильме, в одном кадре вместе с Кузей, они слушали Евгения Онегина.
Да, но я уже сказала о том, что Максим просто снимал вот какие-то студийные вещи, которые были самодостаточны, они потом вошли в фильм. И я принесла студии фонда Юрия Борисовича благодарность титров. И всегда рада сообщить, что это вот заслуга студии нашего имя и Максима.
Вопрос, как быть в трудный период жизни. Ну, понимаете, трудные периоды никого не минуют, и трагические тоже. Мне кажется, что в этом смысле искусство играет, по-моему, едва ли не основную роль, потому что искусство нам, прежде чем происходит в жизни, открывает то, что, с чем мы потом сталкиваемся. Это очень важно. Это очень важно проникаться искусством не как удобным креслом, не как комфортом, не как гламуром, а знать точно, что все то, что происходит там, это может произойти с тобой, и произойдет, и куда не денешься. Но при этом искусство несет высочайшую гармонию. И как мне кажется, ну вот пушкинская поэзия, как ангел-искупитель, спасла меня, и я воскрес душой. На самом деле для меня лечение – это идти по лесу под дождем, слышать шорох дождя, слышать это, как жизнь вокруг, она идет, она произрастает. Это абсолютно в равной степени рифмуется с поэтическими откровениями Пушкина. В этом смысле Пушкин – это абсолютно, вот для меня это все. Я несколько строчек его читаю, и все, и я одушевлю. Но также я могу и сказать: золотистого меда струя из бутылки текла, так тягуче и долго, что молодец хозяйка успела. Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, мы совсем не скучаем. И через плечо поглядел. Это Мандельштам, 17-й год. Понимаете? Это строчки, которые тебя спасают. Так же, как я как-то позвоню Тимофеевскому Саше, говорю: Саш, слушай, ну ведь это просто гигантский мир в двух строках. Море уходит вспять, море уходит спать. Это строчки Маяковского. То есть человечество столько сделало для людей, и это нам дается бесплатно. Единственное, что необходимо, что требуется от нас, это наше собственное усилие. И если мы этим не обладаем, значит, у нас нет этих сил, которые ты должен возвысить в себе, чтобы понять то, что нам предлагает поэт, писатель и вообще творческий человек. И вот еще вопрос, если у меня режиссер или любимый фильм. Конечно, есть, как у каждого человека.
Блять, я, конечно, мог бы с оригинальностью сказать, один из моих любимых режиссеров или любимый режиссер — это Рембрандт и Веласкес. Это действительно имена, которые постоянно. И Микеланджело. Это постоянные имена. Тут и Ван Гог, его письма. Это постоянно крутится в голове. Это постоянно что-то вспоминается. И если ты смотришь Микеланджело, там, голову Бруту, которую я отдельно разбирал в своей книжке, просто как отдельное кинематографическое художественное произведение, то сразу его пластика связывается с его сонетом. Достаточно только погрузиться в него, это, кстати говоря, частично ответ на предыдущий вопрос, погрузиться в его письма или в его сонеты, чтобы понять, что твои переживания, они были когда-то, еще за 500 лет до твоего рождения. Почему ты не должен выделять свои переживания? И в конце концов, вспомните рассказ «Студент» Чехова. Абсолютно великий рассказ, там на 2,5 страничках, когда он сидит рядом с этими плачущими женщинами, рассказывает им, что когда-то в такую же ночь горел костер и сидел Петр, и что это было тогда так же холодно. И вот эти переклички, как-никак, через время, это эхо, вот они дают тебе полноту жизни. И тогда твои собственные переживания врифмовываются в переживания, которые уже давно переживало человечество. И ты не можешь себя выделять как единственный, непогрешимый, которого не коснется нигде, ни одной пылинки на него не опустится. Я бы хотел сделать о таком человеке кино, но кто бы он был в финале? Что бы там было за лицо? Как говорила Анна Маньяни, не скрывайте моих морщин, они слишком дорого стоят. Такая вот история. И что касается кино, которое действительно... Я очень часто смотрю фильмы... Я больше люблю фильмы великого немого и на грани, когда вот переход шел к звуку. Потому что это кинематограф совершенно ошеломляющей культуры. То, что сегодня абсолютно утеряно. Даже в ГИКе. Это институт, который вообще призван возвышать студентов. И когда-то так и было. Но это утеряно, поскольку мы это видим по тому, что происходит в кинематографе. Только редко-редко кому, кто остается мужчиной в кинематографе. Я включаю сюда и женщин. Мужчина такая была, Лариса Шепетько. Она, это совершенно невероятное явление. Но действительно, это вот, это профессия, которая требует от тебя невероятного напряжения, невероятного мужества. И мужества жить в том числе. И вот если говорить о фильмах, то чаще других фильмов я вспоминаю фильм «Аталанта», как и чаще других литературных произведений я вспоминаю Хаджи Мурата. Это вовсе не значит, что другая литература, прочитанная мной, она меньшего масштаба. Просто я чаще возвращаюсь к этим вещам. Я очень часто пересматриваю фильм «Листопад» Атара Иоасилиани. Это его едва ли там второй, по-моему, фильм. Его биографию он сразу сделал абсолютное совершенное произведение искусства. Но, как выясняется, уже этот фильм даже кинематографисты не знают. Но вот для меня, когда я вспоминаю эти кадры, для меня это спасение душевное. Как идет героиня в фильме «Аталанта», она идет по палубе Шаланды. Это совершенно невероятно снятый кадр. А кинооператором на этом фильме был брат Диги Вертовкауфа. Еще вопрос, если хотели бы стать сейчас кем-нибудь, хотели бы стать. Вы знаете, я всегда любил живопись, абсолютно всецело. Судьба распорядилась, но в живопись я погружен. Если у меня нет возможности заниматься живописью, то, по крайней мере, у меня никто не отберет возможность ходить и смотреть живопись, просто поглощать ее, понимаете, это для меня почти на грани физиологического чувства, когда я вдруг открываю что-то, что я до этого, глядя на этот же портрет, не видел. И вот это открытие, оно тебе в душу вливает невероятный азарт. Такой же азарт, как и в детстве. Должен быть, это целое вообще отдельное видео. Поэтому извините, но я, конечно, вопрос хороший. Как относится к тому, что ваш называют гением. Знаете, у меня был друг, я могу назвать его другом, Михаил Александрович Мирович. Это совершенно, ну, это человек, который соткан был из музыки. Он знал, во-первых, он знал музыку. Помимо того, что он был сочинитель, композитор, он еще закончил консерваторию с отличием по классу фортепиано. Он играл невероятно виртуозно, а пальчики у него были коротенькие, как у Ивана Борина. Но он был совершенно пианист просто Божьей милости. И однажды одна моя знакомая сказала: «Михаил Александрович, ваша музыка, речь шла о фильмах, вот моем фильме, ваша музыка, это гениально!» На что он сказал: «Да-да, но не больше». Время такое, что нам надо сказать, поблагодарить друг друга. Олеся, я вам передаю микрофон.
Что мне не передавать? Я думаю, просто всем большое спасибо. Да? Я хочу еще в завершение сказать, я просто забыла сказать, мне спросили, какую именно особенную роль имеет для меня этот фильм. А для меня он имеет такую особенную роль, что меня год назад не стала моя мама. Вот, и я просто схватилась за Юрия Борисовича, как за соломинку, он меня просто вытащил, вот как он меня.
Спасибо вам всем, спасибо за хорошие вопросы, спасибо всем ученикам. Спасибо Яне Тавру, поскольку без нее этот вечер не был бы таким, каким он сегодня был. Спасибо.